Добрый вечер, дорогие друзья. Когда мы говорим о православной культуре, то первое, что приходит в голову, самый первый праздник, но он самый главный. Конечно же, Пасха, конечно же, несмотря на то, что сейчас у нас последние дни Великого Поста, Пасха нас сопровождает всегда. Вся православная культура пропитана ожиданием Светлого Христова Воскресения. Можно так сказать, мы и живем-то, собственно говоря, духовно от Пасхи до Пасхи, от Воскресения до Воскресения. Вся наша жизнь христианская началась с момента Воскресения Христа и идет к нашему всеобщему Воскресению. Иной праздник, который может быть чуть более спокойный, но также приятен, он также интересен детям, а может даже в большей степени для детей там полное раздолье. До воскресения еще как-то нужно дорасти, его надо прочувствовать. Это осознание приходит с возрастом, но момент явления в мир Бога, возможность увидеть Бога младенца в яслях и все, что это сопровождает в нашей жизни, так близко детскому сердцу. Поэтому праздник Рождества Христова, конечно же, наполнен многочисленными песнопениями, как литургическими, так и паралитургическими. А мы с вами говорили о такой стороне церковного пения. И разными обрядами, разными традициями проведения этого праздника. И когда мы с вами упоминали западные мистерии, которые должны были для верующего человека раскрыть смысл праздника, когда он слышал на своем родном языке с помощью музыкальных инструментов повествование, ну, например, о Рождестве Христа, то для него то богослужение, которое он чуть раньше услышал на латыни под орган в храме, становилось более понятным. Он начинал чувствовать смыслы. Может быть, для русской культуры это не так было необходимо. Все-таки церковно-славянский язык каких-нибудь 300 лет назад уж совсем был недалек от тогдашнего русского языка. Да и сегодня все его символы понятны. Господи, помилуй, Христос воскресе, Христос рождается. Да неужели нам это непонятно? Хотя эти слова церковно-славянские. И вот таких мистерий у нас не было. Но что было у нас на Руси? А у нас были всевозможные чины, это если говорить богослужебным языком, или действа, если говорить более понятно для обычных людей, для простых людей, незамысловатых, неумудренных всякими философиями, да? Человек, который совершенно открыто, искренне воспринимает все то, что ему говорят на богослужении. Кстати, недавно узнал у одного известного музыканта, руководителя ансамбля «Сирин». Он сказал, вы знаете, почему в Древней Руси службы были такие долгие? Там, по 4, по 5 часов. Это не только потому, что устав был большой, длинный, и песнопения протяженные. Нет, просто люди никуда не торопились. Им настолько было хорошо в пространстве храма, что они не очень-то стремились окунуться в свою обычную действительность. И они растягивали вот этот момент наслаждения. Они с удовольствием участвовали в пении. Они знали, что пение уподобляет человека ангелам. И в этом ангелоподобном состоянии они хотели находиться как можно дольше. Мне очень понравилось это объяснение. У нас чаще всего это с уставом больше сравнивают и объясняют. А здесь, видите, полное погружение в ангельский мир. Ну, что-то подобное и у нас сейчас здесь с вами происходит. Так вот, одно из таких действ касалось Рождества Христова. И было в канун этого праздника прямо в храме, на богослужении. И называлось это действие пищным. Пищное действие. От слова «печь». Это воспоминание ветхозаветной истории из книги пророка Даниила о трех отроках, которые были иноверцами, загнаны в печь и должны были сгореть, но этого не случилось, потому что по их молитве ангел спустился с небес и их сохранил. Вот это не только в словах и в музыке, но и буквально в сценических действиях происходило в момент богослужения в православном храме. Сегодня, кажется, Это невозможно вообразить. Но мы с вами убедимся, что и сегодня подобные чины и действия существуют на богослужении. Ну а мы с вами слушаем рождественское песнопение. Это колядка. Вот самое, что ни на есть, народное творчество, но которое сегодня даже можно в пространстве храма услышать. И текст абсолютно не богослужебный, но он про Рождество, он про праздник. И дети в основном любят петь колядки особенно. Все же некое подобие западных христианских мистерий было и на русской земле. Но назывались они народными драмами. И первой народной драмой у нас на Руси стала драма под названием «Царь Ирод». События священной истории, которые случились сразу же после Рождества Христова. Можно прочитать это в Евангелии. Там все есть. Не будем цитировать. Но, что интересно, разыгрывали эту драму учащиеся духовной школы, семинаристы. Они ходили по дворам, по домам и разыгрывали буквально, театрально и песенно события священной истории, связанные с моментом бегства в Египет святого семейства и обратного возвращения после смерти царя Ирода. И вот здесь, конечно же, невозможно было не обратить внимания на детей, потому что они были главными зрителями этих спектаклей. Сегодня мы как-то делим детский фильм, взрослый, и чаще всего вот этот вот вариант 18+, вы знаете, каких сцен касается, абсолютно не смысловых, не онтологических. А раньше не было этого деления. Раньше и взрослый, и ребенок смотрел эту драму, погружался в него, но каждый находил там что-то полезное для себя. И вот это и была настоящая православная семейная культура, когда они находились в едином творческом пространстве, в едином молитвенном пространстве. Как-то я вам уже об этом намекал. Мне кажется, что проблемы переходного возраста лет 300 назад в русском обществе не существовало. Ну вот как-то так. Ну, не протестовали подростки против родителей и против своей культуры. И не высказывали желание не ходить больше в церковь в 14 лет. Вот почему-то этого не было. Может быть, рано взрослели и не успевали об этом задуматься. А может быть, искушений было меньше. Но мне кажется, культура, в которую мы были погружены 300 лет назад, была иная, а значит, она позволяла избегать всевозможных искушений. И вот здесь важно, друзья, оказывается, наша культура, наша певческая культура – это способ, в том числе, избежать различных искушений. Ну вот, чтобы уж совсем понять, в чем наше спасение, следующее песнопение – современного композитора, композитор 20 века Владимир Ковальджи. Но это песнопение, текст богослужебный, но оно не имеет своего конкретного места в составе литургии, например. Но он почему-то решил, автор этой музыки, что это песнопение, тропарь перед причащением должен зазвучать. И в принципе, как мне кажется, его можно исполнить на богослужении, благо, что и современное богослужение позволяет нам творить. Есть места, где можно исполнять такие песнопения. Вот это песнопение мы сейчас с вами и услышим. Где же дети были, когда взрослые наслаждались ангелоподобным пением по 5 часов в храме? В детском саду, в школе? Или для них специально детскую площадку сделали около храма, где они там на качелях катались? Да нет, они были взрослыми, тоже в пространстве храма. И поверьте, им в течение этих 5 часов было чем заняться, и абсолютно было не скучно. И не потому, что дома их не ждал компьютер и социальные сети. Нет. Природа радовала глаз не меньше, чем «Игра престолов». Но им было хорошо. Они тоже чувствовали, что они как ангелы в этом пространстве, и они хотели петь, и они пели. Они были полноценными участниками богослужения, не будучи посвященными в священный сан, не будучи особо обученными чтецами, певцами. Нет, это было совершенно естественное проявление их души, их устремлений и интересов, и словно вся древнерусская культура исполняла слова Христа: «Не мешайте детям приходить ко мне, не препятствуйте им в этом». Как будто бы девиз был на всех богослужениях Древней Руси, и дети были полноценными участниками. И на литургии есть такой момент, когда часто детей еще и во время процессии со свечами выпускают из алтаря мальчиков, облаченными в стихари. И этот момент на литургии, так называемый вход, символизирует шествие Спасителя в Иерусалим. Помним эту историю евангельскую, когда он сел на простого ослика и как торжественно тогда, как царь, но царь духовный, а не мирской, входил в Иерусалим. И кто? Именно дети радовались этому моменту, бросали к его ногам вайи, пальмы мои ветви, и воспевали слова, которые стали принадлежностью главного богослужения в православной церкви, литургии. «Осанна Вышних, благословен грядущий во имя Господне». И русская культура это восприняла на вооружение. И одним из любимейших действ и чинов было так называемое шествие на осляти. Христа символизировал предстоятель церкви, патриарх в 17 веке. Его сажали на коня, не на осла, на коня. А под узцы этого коня вел сам царь. Но кто был главным действующим лицом этого шествия? Конечно, там были певчие, дьяки, вельможи. У каждого была своя роль. Там даже дерево специальное делали для этого случая, украшенное фруктами и пряниками. Постными, наверное. Еще впереди Страстная Седмица. Дети были главными участниками. Во времена Алексея Михайловича до 1000 детей участвовали в этом шествии. Что они делали, кроме того, что пели тропарь, особое песнопение этого праздника? Они новые, красиво сделанные кафтаны клали под ноги идущей лошади, на которой был патриарх и которую вел царь. Вот это выражение почтения грядущему Спасителю в таком символическом варианте. И потом взять этот кафтан с собой и сохранить его. Но это почти что была некая святыня, потому что она участвовала в таком действии. А это действие было сакральным, почти что богослужебным. Этим действом предварялась литургия. От храма Василия Блаженного с лобного места, да, на Красной нынешней площади, через Спасские ворота шествие шло в Кремль, и там останавливалось у Успенского собора, и дальше патриарх там возглавлял божественную литургию, и все причащались. Представьте, сколько это часов длилось действо. И вот это непосредственное участие детей в богослужении, в этих чинах, конечно же, для них открывало совершенно иной мир. Не тот мир, который сегодня для них открывает интернет. Даже виртуальный мир не способен нас с вами погрузить в мир духовный. А вот молитва и участие в этой молитве способны. Ну и песнопение, которое сейчас мы услышим, тоже особенное. Это песнопение из праздника Рождества, но исполнят его вместе оба хора. И здесь дань той самой древней традиции. Повторюсь, друзья, кто нас не слышал ранее, да-да, дорогие наши мамы, сестры, девушки, бабушки, все-все-все прекрасные наши женщины. К сожалению, вы не так давно стали петь на православном богослужении, ну, чуть больше 100 лет. А до этого все делали мужчины и мальчики. Вот сейчас мы соединим два хора, детский и мужской. Окунемся опять же таки вот в тот формат, который сопровождал богослужение той эпохи, о которой мы с вами говорим. И тут приходят мужские голоса, особенно басистые, да, то, что так было всегда востребовано и приятно слуху русского человека, востребовано на наших богослужениях, но, может быть, немного в отличие от западного христианства, и немножко так нас на землю-то и спустили. Ну, а теперь задача обратная, друзья. Как ангелы возвестили однажды о Рождестве Спасителя людям, нам уже, людям 21 века, надлежит от земли возвыситься к небесам. И именно пастыри, священнослужители православной церкви помогают нам в этом. Как? Да очень просто. Ну, во-первых, личным примером. Во-вторых, молитвой. А мы с вами уже знаем, что молитва – это единственный способ погрузиться в духовную реальность. Других вариантов у нас с вами нет. А, наверное, главное делание пастыря – это именно молитва. И, конечно же, своим творчеством и своим искусством. Православное пение сегодня, по крайней мере, точно – это месседж, да? Это послание современному человеку. Именно через пение, через музыку можно достучаться до сердца современного человека. Ну, мы с вами видим, что слушает сегодня молодой человек и как это на него влияет. Вот точно так же слышание музыки, которая сегодня звучит здесь у нас, влияет на душу человека. И опять один из чинов православной церкви. А я говорил, что я вам об этом скажу. Он существует до сих пор. Он не называется действом, хотя очень похож по своему внешнему и содержательному впечатлению именно на действие. Это чин, зафиксированный в богослужебных книгах, который совершается в Великий Четверг, в четверг Страстной Седмицы. Можете в этом убедиться совершенно скоро. Владыка, совершается этот чин? Вот, в Духовной Академии, в Великий Четверг, после литургии с утра совершается чин умовения ног. Это буквальная калька с евангельского текста, воспроизведение того, что сделал Спаситель перед своими учениками на Тайной Вечере. Он показал, каким должен быть истинный начальник, учитель, пастырь. Он должен всем служить. И видимым образом он это показал. Но еще, друзья, нужно чувствовать нюанс 2000-летней давности в Палестине, что означало омыть ноги твоему гостю у тебя в доме. Вот этот символизм сегодня, наверное, от нас ушел. Но зато смотрите, как на поверхность вдруг всплыл другой аспект этого момента. Но сегодня как-то помыть ноги кому-то, ну не очень, да? Ну уж совсем. Ниже некуда. И только православная церковь говорит о том, что это и есть возвышение себя на пьедестал служения ближнему. Вот там мы все должны оказаться. Не в памятниках гранитных, не в топе новостей, не где-нибудь еще, а на пьедестале служения ближнему. И будущие пастыри узнают, что это такое в Духовной Академии. А вот сейчас они нам песнопение из этого чина и исполнят. почувствовали, догадались, главная цель рожденного человека в этот мир? Конечно же, вечная жизнь, друзья. А как иначе? Эта жизнь может быть только с Богом. Здорово, что православная музыкальная культура нам дает возможность об этом рассуждать, это почувствовать, к этому в том числе и стремиться. И здорово, что будущие пастыри изучают церковное пение в духовной академии и участвуют в богослужениях как певцы. Они несут свою певческую миссию здесь, в Петербурге и по всему миру. Все праздники, которые есть в православной церкви, весь их строй, интонации, все существует для того, чтобы мы, люди, что-то поняли для себя самое главное и самое сокровенное. И несмотря на то, что некоторые действия, чины, о которых мы сегодня говорили, ушли вроде бы в историю, тем не менее петербургская культура тоже преподнесла миру свои особенные церковные праздники, свою музыкальную культуру. И можно так сказать, что пасхальный Петербург XVIII века, уже к концу XVIII века, сказал о том, что на Пасху все должно быть новое и особенно красивое, начиная с одежды и заканчивая своей собственной душой. Обновлять свои мысли и чувства. Ну как? Не новыми впечатлениями, а очищением себя и внутренним преображением. Вот тогда действительно Пасха совершенно иначе заиграет в нашем сердце, а не просто куличи, свечи и крестный ход. Наверное, вот такой итог сегодня должен быть нашей встречи. Мы начали с Пасхи, и мы, конечно же, ей закончим.
Thank you. Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воскресенье день, и просветимся торжеством,
что на площадке Мариинского театра Санкт-Петербурга прошел замечательный цикл лекций, концертов и выступлений, посвященный сакральной музыке, а также участию в ней молодежи, юношества и детей. Как известно, духовное призвание молодо точно так же, как и Бог всегда вечен. Никогда не нужно откладывать свой приход Господу Богу на время зрелости, старости, потому что Господь Бог ожидает человека здесь и сейчас. Он направляет свой божественный призыв к нам с самого детства, от юности. И замечательно, когда молодой, юный человек свои таланты, дарования, способности раскрывает с раннего возраста и учится служить этими талантами не только себе, но Богу и ближним. В этом и раскрывается подлинная суть человеческой жизни. Мы должны прожить свою жизнь на земле не просто так, не впустую. Мы должны стяжать духовные плоды, которые и могут ввести нас в вечную жизнь, в Царствие Небесное. И когда молодой человек приучается с юных лет служить ближнему тем, что у него есть, талантами, способностями, дарованиями, то из его жизни уходит эгоизм, эгоцентризм, нет места гордыне, он всецело погружается в атмосферу любви, а любовь, как известно, это и есть сам Господь Бог. Что такое культура? Культура – это жизнедеятельность человека, то, что ее наполняет, а также те феномены, которые проявляются в человеческой жизни. И во все времена всегда под культурой понималось нечто возвышенное, то, что служит одухотворению человеческой личности. К сожалению, сегодня в современном обществе иногда под культурой понимают совершенно противоположное. Не только возвышенное, но в том числе и ту деятельность человека, которая имеет разрушительный характер и которая ведет к деградации человека и всего того, что составляет его жизнь. Так вот, очень важно, чтобы наша культура, то есть наша с вами жизнедеятельность, служила возвышению человеческого духа, служила победе любви, разума, внутреннего наполнения человека над теми низменными и греховными проявлениями, с которыми мы зачастую сталкиваемся в нашей повседневности. И я убежден, что такие замечательные концерты, просветительские вечера, в том числе служат достижению этой доброй и благой цели.